воспоминаний о революции 1917 года господина Габашвили. Господин Габашвили, вы были свидетелем и даже участником всех исторических событий, которые происходили в России в 1917 году. И вот я был бы очень рад, если бы вы мне рассказали о них. Но если можно, сначала скажите, где и когда вы родились?
Я родился в Тифлисе. 6 ноября 1882 года.
Года.
В 8 лет я поступил в так называемую Тифлисскую дворянскую гимназию. Она называлась сначала школой, а потом уже в течение лет ее переделали на гимназию с классической программой. Окончил я эту гимназию в 1902 году. И прямо оттуда с аттестатом зрелости поехал в Льеж. Поступил, там был такой институт электротехнический имени Монтефьоре.
Монтефьоре.
Монтефьоре. Он считался вторым после Парижа. Там я пробыл до 1905 года. За это время туда приезжали все русские революционеры. Ленин, Троцкий, Плеханов, Дан и масса других. Все они вели пропаганду среди студентов, значит, за будущую революцию. Лично я с ними со всеми был знаком, встречался, разговоры.
А там много было студентов из России, не непременно русских, но тех, которые с территории приезжали.
Большинство
России.
Было евреев, потом было поляки. В Льеже было только два грузина, я и еще один геладзе. Два грузина было. И много было русских. Устраивали собрания у нас, частные вечеринки там и так далее. Но главные события, так сказать, в жизни студенческой бывали вот эти самые доклады этих видных всех революционеров.
А почему же вы поехали в Россию обратно в 1905 году?
В 1905 году, не закончив, так сказать, учение в Льеже, под влиянием вот этих революционных всяких событий в самой России, это было после убийства Плеве, когда все революционеры были убеждены, что вот-вот-вот завтра революция должна произойти. А я, как националист, с детства, так сказать, мечтавший о независимости Грузии, значит, вернулся, чтобы принять участие в освобождении Грузии.
А к тому времени, значит, уже
тогда
у вас...
Это была мечта, так сказать. Да. Да.
А к тому времени у вас уже сложилась определенная политическая философия?
Да. Еще раньше, потому что уже 18 лет в Грузии я принимал участие в политических демонстрациях. Я устраивал забастовки во всех. Потому что вот вы должны определенно знать одну вещь. Все революционные партии, большевики, меньшевики, эсеры, дашнацаканы, наша федеральная партия социалистов, они все работали, собственно, согласованно вместе. Между собой грызлись, но в революционном, так сказать, в революционной атмосфере все работали вместе и друг другу помогали, где могли. Так что я... Никогда не будучи социалистом, никогда не будучи записан в какую-нибудь партию, потому что я был только индивидуалист, националист, я примкнул к федералистам, потому что они единственная партия была в то время, которая так или иначе ставили национальный вопрос и требовали автономии. Да. Других партий не было. Социал-демократическая партия, вот это самое, Цуладзе, они были единонеделимцы. и более русские, чем сами русские. Дальше шли, чем сами русские. Эсеровская партия тоже была имперская партия. И тоже, значит, имперские вопросы. Интересовались они реформами, а национальным вопросом не ставилось.
Значит, вот та партия, которой, к которой вы как бы примкнули, она уже
я с ними работал,
к 1905 году совершенно определенно требовала автономии.
Они требовали
Грузии.
Автономии и федерации русских национальностей.
Да.
Издавали в Париже журнал «Свободная Грузия». И оттуда посылали.
Да.
Мы там нелегально получали. Да.
Хорошо, может, вы продолжите ваш рассказ тогда о том, так сказать, что с вами произошло после того, как вы вернулись в Россию?
Разрешите мне одну вам сказать. Прежде чем я вернулся, я не хотел возвращаться просто так, только лично, не имея никаких связей, никакой возможности работать там. Я обратился к эсерам тамошним, лиежским, что если можно, отправьте меня в какую-нибудь боевую организацию, чтобы я мог принять участие, так сказать, непосредственно. И вот мне значит, назначили свидание где-то в саду, там с разными паролями, с каким-то господином, очень красивый, высокий господин, если я не ошибаюсь, Савенков, знаменитый Савенков. Вот я с ним встретился, и у нас был диалог. Я записал здесь даже маленький диалог. Я говорю, что вот так, так, так. Он мне говорит, нет, вы должны поехать в Москву, убить какого-нибудь высокопоставленного лица, там Сергея Сергеевича, или там министра, или такого-то, или такого-то. А потом вы будете приняты сейчас же, если спасетесь, сейчас же будете приняты в Центральный комитет, и тогда можете разъезжать по всей России, в Грузию, куда хотите, куда хотите. Я бы прямо, знаете, огорошен. У меня такое представление, революционный комитет, это что-то святое, чистое, понимаете, вдруг, оказывается, надо, знаете, воровски кого-то убить, и тогда попасть в Центральный комитет. Прямо как по голове. Я разошелся с ним с первого же раза и поехал сам. Ни в какой боевой организации я не был, но вот, как говорю, работал, значит, с этими федералистами.
Да.
Не будучи сам федералистом. Чуладзе там делает маленькую ошибку. Он говорит, что ни одна партия не требовала, не шла дальше автономии. Это ошибка. Потому что наша партия, как только она появилась на свет, наше название было такое – Грузинская национальная партия. Мы требовали восстановления трактата, положенного между двумя государствами. Грузией и Россией. Ираклий II царь был и Екатерина II. 1783 года. Мы требовали восстановления государственных дружеских отношений, не нарушая государственных установлений, так сказать, Грузии. Ни социалисты, никто, они этой разницы не понимают, к сожалению. Для них социальные вопросы – это главное, а там государственные, юридические, национальные – это, так сказать, второстепенно. А мы это во главу угла оставили. Вот разница между нами.
А вот вы вернулись в Тифлис или вы же…
Сейчас же я вернулся в Тифлис. Обратился к комитету, Центральному комитету федералистов, и главный центр был в Париже. Деканозишвили был.
Как простите?
Деканозишвили. Деканозишвили. Князь Джорджадзе. Вот два столпа, так сказать, федералистов. Они отсюда руководили, пересылали литературу там, оружие и так далее. Один только интересный эпизод. Что в 1905 году, когда я был в Грузии, шведский пароход «Сириус», на шведском пароходе «Сириусе» на японские деньги, швейцарское оружие, целый пароход был привезен в Грузию. Вот это, так сказать, один из...
Да-да. Ну, а кем же это он был привезен?
Федералистами.
Угу. Вот так что сам... были собраны деньги?
Где... Да-да-да. Вот да? Декану Зишвили да. и Джорджиаде, они прислали, и мои товарищи, близкие, были, так сказать, сидели на этом пароходе. Часть удалось оружие выгрузить и распределить там, а часть пришлось им выбросить, так как русский флот уже, так сказать, пронюхал это, и да. пришлось им это выбросить. Вот это интересное, так сказать, явление.
Да.
Что Швейцария, Швеция и Япония как будто никакого отношения не имеют. А вот такой смысл.
Да.
Да, теперь, пожалуйста.
Как да, еще? Может быть, вы тогда суммировали бы вашу жизнь вот между 905 и, скажем, 916 годом.
Да.
То есть непосредственно до событий 17 да. года.
Так вот, в 905 году я, значит, был самым активным участником самых трудных и самых тайных дел у этих федералистов. Фабриковал бомбы для взрывчатки, это, которому я учился уже там, в Бельгии.
Простите, где?
Как?
Где вы учились?
В Бельгии.
В Бельгии.
Потом, это, значит, мы изучали там стрельбу. Специальные ружья были, знаете, только введены японские да. с этим, с окуляром.
Да.
Да. да. И вот я занимался главным образом такими таинственными делами. Это в 905-м. Ну, в 6-м, в конце, да, и потом пропагандировал в войсках. Но это в конце 905-го года уже наступила реакция. Тысячи людей сажали в тюрьмы, посылали в Сибирь, расстреливали, вешали и так далее. Я был это шанс или благодаря, как я вот пишу, даже в том, благодаря русскому царскому закону, что без улик нельзя было ничего, со мной ничего не могли сделать. Но все-таки, что подальше от греха, я уехал опять за границу. Тем более, что мне было поручено от партии федералистов к лидерам получить новые инструкции. Там реакция и как дальше.
Да.
Я приехал, значит, в 1906 году в Париж. Первый раз я был здесь. Потом я вернулся в том же году в Баку и служил на нефтяной промышленности. И нужно удивляться тогдашним либеральным законам, что в 1907 году я был совершенно легально принят в Санкт-Петербургский университет. Причем мне зачли все занятия в Бельгии, я был принят уже на второй курс.
А на второй курс какого факультета?
Физико-математического факультета. Да. Специально по химии.
Да. И как долго вы были в Петербурге?
Вот в Петербурге я был, значит, до конца 1910 года. В 2010 году я вернулся уже. Да, в 2010 году, вы, наверное, помните, произошли так называемые толстовские беспорядки.
Какие, простите?
Толстовские беспорядки, так они назывались. Толстой умер тогда. И бастовали там вонючие эти, устраивали, как называется, демонстрации. Студенты, главным образом, первого, второго курса, молодежь. А мы уже были взрослые, у меня уже борода была, мне было 26-27 лет уже, понимаете, и 25-26 лет, и мы смеялись над детворой, никакого вмешательства. Я готовился, переходил с курса на курс, готовился усиленно по экзаменам, Зашел в университет случайно, чтобы получить лекции. Там печатались.
Да, да.
Печатные лекции. И как раз случилась облава. И совершенно как кур вообще, как говорится, попал в облаву и посадили меня в тюрьму. Сидел я 3,5 месяца. Ничем не мог доказать жандармерии и полиции, что я никакого отношения не имел. А у меня еще была борода, так это наша тоже. В то время это было ужас. Студент с бородой. Да. И вот меня без права поступления в университет уволили. Вот так кончилась моя студенческая жизнь. Но так как я все-таки усиленно занимался 3 года в Бельгии и 3 года в Петербурге, и сам интересовался вообще, помимо этого, учебных занятий и другими вещами. Ну, значит, я считаю себя, так сказать, окончившим курс университетский. С высшим образованием. Вот вернулся в Грузию. Значит, в Грузии я сразу погрузился. Уже никакой революции, никаких этих... Я разочаровался вполне. Уже после Савенкова там я видел, я разочаровался в революционерах. Не в самой революции, а в революционерах, потому что, на мой взгляд, они оказались хуже тех, против которых они воевали. Такие безобразия творили, убийства, воровство, надувательство. Черт знает, что такое, что не претило это. Я, значит, совершенно отошел. Да? И... другой вид или, так сказать, другой вид деятельности. Я вот главным образом занимался кооперативами и, так сказать, инженерными делами, поскольку это можно было. Да.
И это было, значит, там приблизительно с 910-го, 11-го года?
Да, до 21-го.
До 21-го.
В буквальном смысле 24 часа я был погружен в эти общественные, так сказать, экономические дела. И считаю самым дорогим временем для меня.
Вот один вопрос я хотел вам задать.
Пожалуйста.
Как была встречена война первая 14-го года в Грузии?
Да.
Какое было отношение ваше и вот ваших друзей к началу войны и также к ее ходу?
Вот у этих же федералистов продолжал здесь быть этот комитет, и появился еще новый комитет. Комитет освобождения Грузии. В начале же войны, как только началась война 14-го года, отсюда приехал, так сказать, агент их, или их лицо, можете записать фамилию, Георгий Мачабели.
Мачабели.
Мачабели, который был объявлен самым большим шпионом немецким, опасным и так далее. Разосланы были телеграммы и портреты его, чтобы сейчас же арестовать, вот этот самый Мачабели. И он с места в карьер, значит, учредил филиальное отделение здешнего комитета.
Где, простите?
В Тифлисе.
В Тифлисе, да.
И вот мы трое были, составляли этот филиальный комитет. Это был я, ваш покорный слуга. Был Спиридон Кедия, один такой.
Кедия.
Угу. Не Михаил Кедия, а Спиридон Кедия. И третий был князь Давид Вачнадзе.
Вачнадзе, да.
Вачнадзе. И в течение всей войны 14-18 года у нас была связь с этим комитетом. Это, знаете, прямо для фильма, такая картина рассказывает это очень подробно. Это можно написать, да, может быть, да. Когда-нибудь вы книгу напишите. В течение всей войны у нас была связь непосредственно с этим комитетом освобождения Грузии. Во главе этого комитета стоял князь Церетели Михаил, профессор Ассириолог. Потом там были братья Кирсилиди, был Сургулады и другие. И так далее, и так далее.
А какие же цели вот этого комитета были?
Комитет, прямая цель, которую они не скрывали, и мы даже не скрывали, это было полное освобождение Грузии. Даже перешагнули через этот трактат, который мы поддерживали по программе. Этот комитет дальше пошел. Прямо полное освобождение Грузии. В чем это контакт наш? Мы информацию друг другу давали, потом оружие присылали. И все время на подводных лодках мы поддерживали это. Да. Подводные лодки.
Немецкие, да?
Немецкие подводные лодки из Константинополя, значит, или из Болгарии приходили туда, привозили русское оружие, взятое с полей сражения. Привозили людей, агентов. Среди них были грузины, азербайджанцы, армяне, горцы и так далее. Вот этим были наши связи. Это оружие, потом мы, у нас бывали склады, потом мы распределяли между своими боевыми организациями. Оружие мы приобретали не только от немцев, но и на месте. Офицерство, солдаты продавали нам, приносили в подарок. А потом мой дом и там дома моих товарищей были прям переполнены этим оружием. Я даже сам спал со своей женой, спал на там было приблизительно 50-60 ружей. Вот такое.
Хорошо, а может вы сейчас расскажете о том настроении и на том положении, которое было в Тифлисе, скажем, зимой 16-17 года. А именно вот о том времени, которое было непосредственно перед февральскими событиями в России.
Да-да. Вот самое большое событие было это в 15-м году, когда русский фронт на турецком
фронте, да,
пошатнулся, и Мишлаевский, которого главнокомандующий Мишлаевский, которого прозвали паническим генералом, он хотел увести все войска с Кавказа. Это он решил, да, и уже эвакуация Тифлиса даже. Турецкие войска вошли в Саракамыш. В Тифлисе уже эвакуация происходила, банки там, картины, галереи, и все это все уже вывозилось, понимаете, и мы, конечно, были на небесах от того, что этот самый Мачабели, он на подводной лодке два раза приезжал. И когда приехал второй раз, он нам привез подписанные договоры между Грузией, Германией, Австрией и Турцией. Подписанные этими иностранными министрами иностранных дел и знаменитого этого турецкого, это как он назывался?
Кемаль Паша?
Нет, Кемаль Паша потом. Да. Тогда с ней главнокомандующий.
Да.
Вот забыл. Энвер Паша. Три договора привез, подписаны и так далее, что они все три эти государства признают независимость Грузии, и как только появится какая-нибудь возможность, так сказать, это осуществить, они поддерживают всецело нас. Мы, вот наша, так сказать, партия, примкнула всецело к ним. Но произошло одно странное событие. Когда мы от Мачабели получили такие эти, мы сейчас же в Кутаиси, уже не в Тифлисе, а в Кутаиси созвали конференцию всех политических партий.
А это было в каком месяце и какого года?
Это было в 1915 году. месяца не могу
вспомнить. Ну, ничего, да.
Да. В 15-м году, значит, социал-демократы, единонеделимцы, больше русские, чем сами русские, потом федералисты, которые требовали автономию, и мы, националисты, которые требовали полного... Вначале мы требовали восстановления государственного трактата, а потом, так сказать, вот...
Полной независимости.
Благодаря событиям полной независимости мы, значит, созвали такую конференцию. Вы не поверите тому, потому что это теперь кажется таким сказкой. На этой конференции присутствовал Жордания, Ной Жордания, наш будущий председатель, хотя президентом он никогда не был, ни по конституции, ни был первым министром, и больше ничего. У нас была конституция безголовая, так сказать, без президента. И Гигач Кори, министр иностранных дел. От федералистов был там один Рцхиладзе.
Простите, как?
Рцхиладзе. Рцхиладзе. И другой Пирцхелава. Пирцхелава.
Пирцхелава.
Пирцхелава. От нас были я и мой товарищ князь Амираджиби. Амираджиби. Вот, значит, мы в конференции. Собрались мы в доме одного беспартийного молодого человека. Он был и председателем на этой конференции. И мы там, значит, решали вопрос. Как раз это, как нам быть, когда вот у нас такие документы, когда мы стремимся и так далее. И вот что произошло. Когда мы все это декларировали, сам Георгий Мачабели тоже был там, и он был докладчиком, вскочил Гегет Кори, он тогда молодой был, вскочил и говорит, отправьте меня в Турцию. Почему Турцию? Ну вот, отправьте меня в Турцию, знаете, такими этими. Жордания его остановил, посадил на место и обратился к нам. Вы, господа, знаете, что мы в этой войне находимся в контакте и помогаем Антанте. А вы, коалиции немецкой там и так далее, и так далее. Поэтому наши пути в этом военной атмосфере расходятся. Но знайте, вы работаете в этом пути, а мы будем работать в этом пути. Друг другу не будем мешать и даже при случае будем вам помогать. И потом, как выяснится из разных эпизодов, они действительно нам помогали в этом отношении. Но официально и все они делали в пользу Антанты, а мы, наоборот, были... Вот последняя речь, так сказать, на этой конференции, последнее слово взял я на себя. И сказал в двух словах, коротко, конечно, я передам, вот так. Чем кончится война, никому не известно. Война – это лотерея. Если выиграет наш Палаван – это... Ну, герой наш, лидерство. Если выиграет наш герой, то есть немцы и коалиция, то мы тогда объявим независимость, а вас будем спасать от возмездия, так сказать, ну, как вот людей, которые с нами, правда, во вражде, вы за Единую Россию, но мы вас будем покрывать, как это. Если же окажется ваша коалиция, ваш Палаван, тогда я говорю, вы можете всех нас, как изменников, повесить на фонарях, на деревьях, я говорю, а вы будете спасать под покровительством России и коалиции, будете спасать ту же самую Грузию. Вот мы, это была последняя речь, мы на этом, так сказать, согласились, друг другу пожали руки и разошлись. Вот это такой эпизод был.
Да-да.
Значит, вот какая была атмосфера что все политические партии, так сказать, одни открыто, другие скрыто, третьи да, трусливо. Между прочим, федералисты, два федералиста там сидели, они что-то ни бе, ни ме, ни такое, ни всякое, ни, никакого мнения, так сказать, ясного мы ни, от них не слышали. Вот это
да. Одна. Хорошо. А мы сейчас вы могли бы вспомнить, где и когда вы в первый раз услыхали о том, что в Петрограде к тому времени произошли какие-то события, которые потом вот, назывались революцией февральской?
За время войны разные слухи ходили, более-менее такие, что может быть революция, может быть нет. Но никто в это не верил, никто никому ничего не было. Ну вот это, как я вам сказал, это Мышлаевский, что сотворил это, сейчас же, через 2-3 месяца, фронт наоборот окреп, и их прогнали. Один грузин, шайтан капитан, он взял в плен весь штаб этого самого Энвера Паши, и война совершенно не только остановилась, но стала продвигаться. Но это уже пошатнуло атмосферу и психологию всех людей. Потому что вдруг русские войска, 600 тысяч войск там стояло, они Мышлаевский хотел убить. Мышлаевского сейчас отставили, поставили другого, Юденича. Но это событие было страшное, потому что это отразилось во многих вещах. Подробности, конечно, они удлиняют дело. Но наш предводитель дворянства, князь Абхазии, получил предложение от этого самого Мышлаевского. Взорвать все города кавказские, сжечь поля, дома и все, и уйти вместе с русскими войсками. Такое предложение сделал. Да? И, да. А что касается центральных там учреждений и так далее, так мы это сами, говорит, войска, мы сами, говорит, это сделали. Абхазия позвал нас, мы были все молодые дворяне, позвал нас и говорит, что вот я получил такое, это, мы эту Абхазию взяли, знаете, в оборот. Как? Турки, немцы идут сюда, так сказать, для нашего освобождения, а вы хотите взорвать, чтобы это было, говорит, знаете, жженное поле, ничего, чтобы они не могли ни припасов, ни людей, ни тоже, да. Вот такое событие. Конечно, все это Грузия маленькая страна, и, знаете, это как пороховая, знаете, в один час все всем известно. И тоже большое впечатление произвело. Конечно, ничего мы Мышлаевскому не взорвать, ни сами ничего не жгли, не дали, потому что фронт сразу,
да, да, да.
Сразу был...
Окреп и продвинулся
сразу
дальше,
был,
да.
Восстановлен и продвинулся, и Трапезон заняли, да, чуть ли не до Константинополя дошли. Но мы сделали другое. Мы организовали дружины. Две дружины. Потому что этот самый Мышлаевский и другие генералы тому же самому Абхазии предложили, понимаете, Аджарию, это одна из провинций Грузии, но Магометанина, так как со стороны Турции действовал маленький легион вот этого самого комитета здешнего,
да.
Там сотни человек было, что такое-то. Они проникли в Аджарию, и потом их отшлепали, и они ушли. И с ними вместе 2-3 человека аджарцев ушло. На этом основании военное время было. Генералы объявили, что они должны всю Аджарию объявить изменницей, послать туда войска и камни на камни не оставить. Мы, конечно... Все националисты, все грузины, так сказать, возопили. Как? Наши братья, их братья, мужья, дети сражаются на всех фронтах, в русских войсках. А вы хотите их объявить независимыми? И вот мы составили две дружины, 2000 человек. спасать этих аджарцев от таких диких, от такой дикой расправы. Вот все эти события, понимаете, здесь 2000 человек, там сотни человек, там хотят взорвать Тифлиси, все города и так далее. Все это такое-то поднимало, знаете, вся Грузия, так сказать, на ноги становилась. В чем дело? 1500 человек, солдат, грузин и офицер, 12 тысяч офицеров сражаются в русской армии, да, да. А в это время хотят всю Грузию сжечь, взорвать и так далее. Так далее. Объявлять целые провинции, объявлять этими изменниками. Вот это все, все всем было известно. В Грузии вы не можете, знаете, новость какую-нибудь сказать, чтобы моментально, как там-там, знаете, распространяется. Вот атмосфера какая была. А в это время, я же говорю, мы поддерживали отношения с немцами и так далее. Это все было в 15-м, 16-м, 17-м году, к которому мы подходим. И в 17-м году, когда все фронты уже начали разваливаться, слухи какие-то приходили, вдруг получается телеграмма, вот эта самая телеграмма знаменитая, что Тавробадзе скончался в Петрограде. Эта телеграмма тоже моментально всю Грузию облетела, и все поняли, в чем дело. Тавробадзе – это правительство, в Петрограде скончалось правительство. Ну, по газетам, по другим этим мы знали, что в Петербурге был переворот, что Николай отказался от этого, что другой, я имя забыл, кажется, Михаил
да,
тоже отказался. Да. А потом престол оказался. Характерная вещь одна. Грузинские офицеры, в числе 12 тысяч грузинских офицеров и 1500 солдат, которые были на фронте. Вот характерная вещь. Один из этих офицеров, князь Шаликашвили, был ранен в сердце. И вот он должен был быть грузином. Прямо в сердце его прострелили, спасся. Но умирая, так сказать, не умер он, как-то вылечился, он сказал, передайте русскому штабу, как умирает грузинский офицер. И когда вылечился, там несколько месяцев лежал в госпитале, приехал в Тифлис, и он сказал, в титуле русского царя написано, что он царь грузинский. Есть такое. Раз он отказался от своего престола, значит, и грузинское царство освобождено от присяги офицерга. От той присяги, которую я давал русскому царю. Поэтому я совершенно свободно могу, так сказать, свободен от присяги. Характерные вещи. Вот это значит, все такие вещи, одна, другая, третья, сотнями деталей, которые собирались, создавали такую атмосферу, что вот сегодня-завтра независимость, так сказать, упадет с неба. Так и было. Я категорически заявляю, что ни в Грузии, ни в целом Закавказье, и в целом Кавказе абсолютно никакой революции не происходило. Не было никакого движения революционного, нигде ничего не было. Социал-демократическая партия, стоявшая на Единая неделимая, она, так сказать, получила власть не от народа, не народ ее выбирал, а получила так. Керенский, когда произошла там революция, прислал особого рода комитет, Озаком, вот он тоже пишет, да. Озаком, во главе стоял какой-то Харламов, русский, и у него было грузины, чхенкели и Абашидзе, азербайджанец, у него там фамилии нету, но у меня где-то записано фамилии этого. Это. И один армянин, тоже фамилия у меня где-то записана. Вот этот Озаком. Этот Озаком, так как был Тхенкели и этот...
Абашидзе.
Абашидзе, они получили, значит, половину власти законным образом от русского правительства. Вторую половину этой законности получили они от Николая Николаевича. Он тоже пишет там. Да. Николай Николаевич позвал Жордания как главу социал-демократической партии и Хатисова. Хатисов был Ташнакчакан армянский. И им, двоим получил. Я еду успокоить революцию в России. Кавказ остается на произвол судьбы. Я поручаю вам. И вы, так сказать, от моего имени наместника и дяди, он дядей был.
Да-да-да.
Вы, надеюсь, будете... Так что они, можно сказать, лояльно от русской власти получили власть на Кавказе. Вот что было. Никаких выборов, никаких разговоров, никаких революций, ничего не было. Власть, хорошая и плохая, она им была передана. Вот каким образом они, социал-демократии, составлявшие кучку в Грузии, оказалось во главе правительства, во главе парламента. Потом, когда они устраивали, ну, как устраиваются выборы, это мы тоже знаем, так сказать. Это было уже другое.
Да. А вот я хотел спросить, вспоминая сейчас, скажем, весну и лето 17-го года,
да.
Какие у вас личные были особенно такие яркие переживания или случаи, что вам особенно ярко запомнилось из вашей личной жизни, которая, конечно, связана вот с общим историческим процессом?
В 17-м году самые так сказать, яркие впечатления, которые у меня остались, ну, я помню, так сказать, все подробности, но которые остались, это бесконечная борьба в мелочах и в крупных с нашей социал-демократией. Революция произошла в 17-м году. О независимости они объявили под натиском нашим и немецким, объявили только в 18-м году, через 7 или 8 месяцев. Когда в Тифлисе был русский национальный комитет организован, польский национальный комитет организован, армянский национальный комитет и даже айсорский. Айсоры это, ну, вот, были дворниками, подметальщиками, вот такая. Они организовали национальный комитет. Азербайджанцы, армяне, все. В Тифлисе, столице Грузии, не было грузинского комитета. И на этой почве постоянно у нас были военные. Как это нет грузинского? Как же как бы, в Грузии нет грузинского? А потому что они, социал-демократы, были против чего-нибудь национального. По каким соображениям это было. Вот самое яркое впечатление, это потому что на расстоянии почти целого года у нас бесконечная война была. Но вы должны знать, что каким образом эти люди, единонеделимцы, более русские, чем русские, вдруг теперь, постфактум, хвастаются, что они объявили независимость. Они были вынуждены объявить. Не то, что... Если бы вы прочли бы наш плачущий акт независимости Грузии, так они там плачут, что им приходится, понимаете, отделиться от России, что они виноваты. Они там, что...
Хорошо. А когда в первый раз вы услыхали о том, что в Петрограде власть перешла в руки большевиков, а именно о Октябрьской революции уже. И какое это на вас впечатление произвело? Что вы подумали тогда об этом?
Лично я никогда не интересовался не социальными вопросами и реформами, а был только, так сказать, революционер, националист, который интересовался только своими узкими, так сказать, делами. Никакого, я могу сказать, никакого впечатления. Ну, русские что хотят, пусть делают у себя там. Но нас оставят в покое. Вот так приблизительно я размышлял.
А вот в 17-м году, скажем, в октябре 17-го года,
да.
У большевиков была какая-то сила в Тифлисе, в Грузии?
Никакой силы. Абсолютно у них ничего не было. Там, может быть, какой-нибудь десяток, может быть, был. У большевиков. Вся, так сказать, организованная масса, если была, это было у меньшевиков. И то сравнительно, так сказать, с населением маленькое. Они себе приписывают большое влияние, потому что это в их партии. Это не было грузинская социал-демократическая рабочая партия, а это была российская социал-демократическая рабочая партия, куда они входили даже не филиалом, как это был Бунт, как это было ППС и другие, а они отдельно, как отдельный член. Так что в Тифлисе, в комитете у них были и русские, и армяне, и айсторы, и татары, кто хочет. Это был интернационал настоящий.
А в течение 17-го года вы лично продолжали работать в кооперации?
Да, до самого конца. До 21-го года я вместе с войсками, когда уходил, воюя с большевиками, еще из моего кооператива 30-40 громадных ящиков, пятипудовых фруктов я раздавал войскам, юнкерам и так далее. Даже до самого последнего дня. И даже когда я был уже в Константинополе, наш кооператив продолжал, оказывается, при большевиках уже действовать. И оттуда прислали даже человека и два вагона фрукт, чтобы в Константинополе продавать.
А может, вы бы сейчас, опять-таки так суммируя события, рассказали бы о том, что происходило лично в вашей жизни после, скажем, октября 17-го года?
Да. После октября, значит, 17-го года меньшевики открыто заявили, что они не признают ни большевиков, ни их переворота, и так далее. Ждут и производят выборы в учредительные, российские учредительные собрания и требуют восстановления Российской империи на демократических началах. Вот это была их версия. И даже и они послали депутатов, и даже я потом только узнал, что из нашей партии, оказывается, тоже послали какого-то депутата, двух депутатов на учредительное это собрание. И вот произошел казус какой. Когда выбрали уже грузинский парламент, сначала был, мы, значит, их принудили совет созвать. В Грузии грузинский совет они не хотели. Мы им взятку дали. 15 тысяч золотом для организации. Потому что Жордани нам сказал, ну, у меня денег нет, а как я могу созвать совет? Мы ему дали 15 тысяч золотом. И обещание, что после московского самое богатое дворянство было тифлисское. Большими этими пользовался, привилегиями, представительством у царя и так далее, и так далее. И вот они все свое имущество, это мы им обещали, все свое имущество, оценивающее тогда 26 миллионов рублей, все, дома, эти, нефтяные производства, имения и так далее, все это, когда созвали совет, было передано так называемому грузинскому правительству, еще не называлось, а совету.
Да, да.
Вот этими обещаниями и взяткой мы их заставили созвать национальный совет. Потом этот национальный совет, выбранный на самых безобразных условиях, в совет, созванный на наши деньги, был избран так. 36 социал-демократов. Тогда революционная эта атмосфера была. Да? 36 социал-демократов, 10, во всей Грузии было только 10 социалистов-революционеров. Человек. Все эти 10, это значит уже 46, и 10 федералистов, у которых все-таки была партия, и вся интеллигенция была у федералистов. И вот от них 10. Так что 56 человек. А нам сделали они гнусное предложение. Жордане сказал, вы должны согласиться на 9. Иначе так, в Тифлисе еще стоял 22-тысячный гарнизон, а уже обольшевичившиеся войска. Я приведу войска, а он был председателем Совета солдатских и рабочих депутатов, я приведу русских солдат и разгоню и совет, и такое предложение, гнусное предложение. Наш депутат Гвоздава ворвался в наш комитет и говорит, вот Жордан не такой. Все, конечно, возмутились, как это, как? Собрание, там было больше 2000 человек, причем 70% население, не учителя, а представители банков, всевозможных. Это 72% было наших, не социалистов. И вот, значит, 28% всех партий социалистов выбрали 56 депутатов, а нам дают 9. Такой гвалт поднялся, что Ансонка. Опять я выступил. Дурака свалял, может быть. Я говорю, что согласимся. Пусть они будут. Когда они станут депутатами, министрами и так далее, они огрузинятся. Дадим мне, я говорю, и министров, и деньги, и все. Отдадим. Первый раз в жизни в партии я одержал победу. Со мной согласились. И вот с этого собрания 2000 человек, где у нас было 72%, мы получили 9 голосов. А они 56.
А вот это было в каком месяце, какого года, это собрание?
Это было, я вам сейчас скажу, это было 22 ноября 1917 года. Это было первое безобразие нашего правительства и нашего этого, что они русскими штыками угрожали разогнать грузинские столицы, разогнать грузинское, это как называется, настоящие учредительные, реальные учредительные собрания. Да. Потому что здесь были представители всех слоев населения.
Вот я опять-таки хочу повторить мою просьбу, суммировать уже, то, что времени так много остается. Быстренько так суммировать все самые основные происшествия вашей, так сказать, жизни, которые были связаны с историческими событиями, до момента, когда вы уехали.
Этот совет выбрал, то есть это учредительное собрание, или как хотите назовите его, называлось общегрузинским собранием, выбрал совет. В совете было, значит, 56 их, и нас 9. Мы собирались. Это собрание было в этом оперном театре громадном. А потом совет, значит, когда выбрали, это была так называемая Фрейлинская улица была. Значит, мы на другой же день собрались. Вот, и там уже решались все грузинские дела. Но в это время Грузия не была объявлена независимой. Кавказский сейм действовал. Объявлен только 5 апреля, после того, когда турки взяли Батум. А до того времени они не объявляли независимость. Хотя и турки, и немцы настаивали. Объявите независимость Кавказа. Объявите. Ни за что не хотели. Ни за что. Но когда турки взяли Батум, уже на другой день они могли в Тифлис прийти, вот они тогда решили это объявить кавказский. В Кавказе действовал сейм. Вот эти события были. Теперь самые, так сказать, выдающиеся события были, вот как это постепенно, значит, грузинский совет Кавказский Сейм, и потом 26 мая уже 18 года, когда они объявили независимость Грузии. Я определенно могу сказать, что под давлением изнутри вот наших, так сказать, националистов и под давлением немецко-турецком меньшевики были вынуждены, так сказать, объявить независимость уже Грузии. На второй же 26-го, а 28-го уже Азербайджан и Армения объявили тоже независимость. И так называемая Кавказская конфедерация распалась. Значит, 28-го уже, 26-го, 28-го закончилась.
А когда же вы выехали из Грузии?
Когда независимость была объявлена, значит, 18-го года, мы продержались до 21-го года. В 21-м году с боем, так сказать, большевики нас раскатали, и мы с боем отступая были выброшены, так сказать, в море. Вот 18 марта 21-го года, я тебе вам могу сказать, при заходе солнца нас посадили на пароходы и мы уехали. На пароходе же нас разоружили.
А пароход-то какой был?
Там, видишь, я сидел на Марии. Пароход Кавказско-Азовского общества было. Два парохода было. Веста и Мария. И потом несколько мелких каких-то слоев. Я сидел на Марии. И вместе с так называемыми юнкерами, которые единственная часть была, которая действительно воевала с большевиками, геройски. А гвардия, между нами говоря, все время только бежала, социалистическая гвардия. Значит, постепенно, в течение месяца с лишним, мы отступали, большевики наступали.
А какая причина, вы думаете, была победы? То есть того, что большевики имели достаточно силы, захватить Грузию?
Вы меня извините, и моим товарищам, социал-демократам, не говорите. Единственная сила, которая нас побила, это была наша колоссальная глупость. Ничего не было сделано для защиты Грузии. В 2020 году, к концу 2020 года, у нашего правительства, у нас у всех были все данные, документальные, доклады всех наших представителей со всех концов мира, что большевики готовят армию против Грузии. Войной. Все было так. Они вместо того, чтобы к этому приготовиться, и совершенно легко это можно было, потому что и люди были, и деньги были, и оружие было, и все было у нас, для того, чтобы большевики не могли бы одной йоты шагнуть к нам. В 2020 году, в декабре месяце, 22 декабря 2020 года, они распустили кадровые войска. Распустили, не мобилизовали, а демобилизовали. Где-нибудь в мире это что-нибудь слыханная вещь.
Так что вы считаете, что победа большевиков была, в общем, обусловлена ошибками самих же грузин?
Нашего правительства. Потому что это невероятная вещь была, невероятная. То есть во всей 5000-летней истории Грузии такого позорного этого не бывало. 16 тысяч без штанов этих, которые они были в шинелях, И у каждого солдата, потому что я был на войне, я брал пленных, раненых, ухаживал за ними и так далее. У каждого солдата была сушеная селедка в кармане. И они этими плакали.
Посмотрите, какие солдаты были?
Русские солдаты.
Русские, да.
Да, да. Mm-hmm. Плакали все, и раненые, и не раненые. Они что, говорит, нам, какое нам дело, говорит, до груди, говорит, до вашего этого, говорит, вот сзади, говорит, в пулеметы стреляют, говорит, а что нам делать, говорит. Раненые и...
А вот среди большевистских войск вы встречали грузин?
Среди солдат не было грузин. Но среди этого руководителей, политруков, конечно, все грузины были. Они привели. Не столько русские привели, сколько свои. Вот эти самые, вот Джонни Кидзе, Сережа Калтарадзе, Джапаридзе. Все большевики, старые большевики.
Хорошо. А с какого же года вы во Франции живете?
В 21-м году, значит, нас привезли в Константинополь. До 24-го года я там работал этим столяром. Вот делал такие шкафы, столы и так далее. Потом там УНРА, американская УНРА, открыла разные мастерские, школы и так далее. Была открыта, два русских инженера, была шоферская школа. Вот я там целый год, значит, изучал шоферское дело. Не только шофера, но и механику, и все. Да? И там же купил я, сумел с одним там прокурором азербайджанским, купил автомобиль. И работал там шофером потом. Полтора года, последние полтора года. Нет, не последние, потому что там у нас было грузинское общежитие, и 200 семей жило. То есть 200 человек, семья, дети, все это, все выехавшие из Грузии. Я был там комендантом последний год. Ну и вот после этой комендатуры уже в 24-м году выехал в Париж. И с 24-го года вот в Париж.
Хорошо, большое спасибо.